Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кети Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, как в Грузии продолжаются акции протеста против политики властей, ведущей страну к изоляции от Запада, о том, как оценивают эти события аналитики, о том, как Грузия проигрывает в международных арбитражных спорах астрономические суммы и о том, чем жила на этой неделе самопровозглашенная Республика Абхазия, где проголосовали против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». С конца прошлой недели в столице Грузии и в крупных городах регионов не прекращаются акции протеста против властей, заморозивших процесс евроинтеграции на 4 года. Если в начале волны акции проходили в основном на проспекте Руставели, то позднее они раздробились и растеклись по остальным центральным улицам города. Большая часть выступающих – молодые люди и студенты, которые самоорганизуются, используя различные платформы в социальных сетях, при том, что оппозиция уступила лидерство и отошла на второй план. Вот что говорит один из активистов, студент Тбилисского госуниверситета Реваз Бериташвили.
Лидер, он нужен, он определенно нужен. У нас его нет. Мы собираемся стихийно. Мы выходим стихийно, и мы просто выходим и делаем то, что можем. Есть определенные группы, возможно, у них есть какая-то коммуникация, но у нас тоже тут друзья. И между нами есть коммуникация, мы пользуемся этой коммуникацией, выходим с помощью нее на акции и так далее. То есть собираемся группами, идем на акции. Вчерашние, позавчерашние акции, их никто нигде не рекламировал, они произошли стихийно. Люди пришли к 10 часам, то есть люди выходят сами. Лидеров нету, да.
К середине недели акции стали разгоняться особыми подразделениями МВД с невиданной жестокостью. Людей нещадно избивали, против них использовали водометы, резиновые пули, перцовый спрей и удушающий газ, а потом задерживали. Среди них был и историк архитектуры Нодар Арушинадзе.
Я стоял молча, ничего не делал, когда они подбежали и повалили меня и стоящих рядом людей на землю. После избиения при задержании нас отвезли к гробокопам, к фургону. Прежде чем посадить меня в фургон, меня обыскали. Забрали все – документы, сигареты, зажигалку, телефон, личные вещи. А когда затащили в фургон, за мной последовало несколько человек. И сразу же принялись меня избивать. Сначала кулаками, потом ногами. Избивали нещадно. В какой-то момент кто-то заглянул в фургон и сказал им: «Закройте дверь и потом бейте». Они закрыли эту дверь и продолжили бить. Потом дверь снова открылась, и тем, кто меня избивал, сказали: «Уходите, теперь наша очередь». Вошли новые люди в масках, и теперь они стали меня бить. Я попытался закрыть лицо руками, но меня били еще сильнее и сказали опустить руки, иначе будет хуже. В какой-то момент меня ударили ногой по лицу изо всей силы. В глазах потемнело, и, видимо, я потерял сознание.
Затем начались облавы и обыски в офисах оппозиционных партий и отдельных активистов. В общей сложности к настоящему времени задержано более 300 человек, в том числе лидеры оппозиции. Около 30 из задержанных проходят по уголовным статьям. К концу недели ситуация на улицах города стала чуть спокойнее. Протест принял характер забастовок людей отдельных профессий и служащих госучреждений, которые либо выходят на улицы небольшими группами, либо подписывают петиции, выражая несогласие с политикой властей.
Человеческое достоинство унижено. Людям угрожает опасность, и уже 7 дней мы наблюдаем все это по телевизору. Забастовка — это одна из форм, чтобы вернуть процесс в культурное пространство. Сегодня любая проблема выходит за рамки партийных интересов. Речь идет о национальных интересах.
Говорит актер Каха Кинцурашвили. На этой же неделе Конституционный суд окончательно и без права на обжалование отклонил иск президента и оппозиционных депутатов о признании итогов парламентских выборов 26 октября неконституционными. По словам главы государства Саломе Зурабишвили, Конституционный суд тем самым вынес приговор себе и всем институтам государства.
Сегодня Конституционный суд вынес приговор себе и всем институтам страны. Был шанс решением КС вернуть страну в конституционные рамки. К той ситуации, которая была до выборов, с началом всех этих нелегитимных, переплетенных друг с другом событий, мы пришли к тому, что теперь в стране не существует ни одного легитимного института. Нет ни парламента, ни избранного парламентом правительства, нет Конституционного суда, который потерял свою сущность. Нет целого ряда институтов, которые теперь зависимы от однопартийного строя, установившегося в стране.
Международная реакция на события в Грузии становится все более жесткой. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал текущие события в Грузии, выразив солидарность с грузинским народом.
Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое, неоправданное насилие грузинской мечты против граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ и оппозиции. Мы призываем грузинскую мечту прекратить репрессивную тактику, включая использование произвольных задержаний и физического насилия в попытке заставить критиков замолчать. Те, кто арестован за реализацию права на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а те, кто несет ответственность за незаконное использование силы, должны быть привлечены к ответственности.
Говорится в письменном заявлении Энтони Блинкена, опубликованном 5 декабря. В документе говорится и о возможном введении дополнительных санкций против властей Грузии. А теперь более подробно о том, что произошло в Грузии за последний день. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил сегодня о том, что нацмайдан в Грузии не состоялся. Он снова пообещал, что власти полностью расправятся с оппозицией и либеральным фашизмом. Массовые акции и забастовки, в том числе в театральной сфере, Кобахидзе назвал никчемными. И поскольку в стране больших проблем нет, правящая партия стала готовиться к избранию нового президента и установке главной елки страны на проспекте Руставели. Продолжит рассказ Мзия Парисишвили.
Грузинская мечта считает, что массовыми задержаниями, облавами в офисах оппозиционных партий и домах активистов, беспощадная расправа с демонстрантами убедила всех в своей состоятельности. И это только начало, следует из слов премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Ресурс реагирования МВД на попытки революции неисчерпаемы. Мы абсолютно ревностно планируем довести дело до конца, полностью нейтрализовать радикальную оппозицию. Никакого признака кооптации не должно остаться в этой стране в ближайшем будущем. И никакого признака либерального фашизма не должно остаться в ближайшем будущем в нашей стране.
Переходя к тавтологиям и декламируя по слогам, Кобахидзе убеждал граждан в решимости власти. Акции протеста представителей разных профессиональных кругов он считает никчемными.
В Грузии нацмайдан окончательно провалился,
констатировал Кобахидзе. Предложение президента Саломы Зурабишвили к его отставке, после которой она в течение 2 недель назначит новые выборы, о чем она говорила накануне в интервью ОВГ, Кобахидзе считает идеей иностранного агента, которой остались 3 пятницы. Тем самым премьер-министр дал понять, что грузинская мечта, как и планировала 14 декабря, изберет новым президентом Михаила Кавилашвили, а 29 декабря состоится его инаугурация. Какие ответные шаги предпримет президент Саломе Зурабишвили, не признающая легитимность парламентских выборов, пока неизвестно. Она пока сосредоточилась на связи с зарубежными партнерами и информирует их о происходящем в Грузии. На своей странице в соцсети X президент написала: Протест в Грузии становится террором. В Грузии задерживают общественных деятелей, художников, музыкантов, политиков только за то, что они были замечены на акции. Больше ни за что. Их обвиняют в терроризме. Потенциальное наказание – 9 лет лишения свободы, пишет Салома Зурабишвили. На этом фоне все громче призывы оппозиционных лидеров и представителей гражданского сектора к международному сообществу. Оппоненты власти надеются, что на Западе от слов перейдут к делу. Оптимизм вселяет в них то, что накануне Сейм Литвы призвал Евросоюз ввести персональные санкции против политиков Грузии, которые напрямую или косвенно несут ответственность за репрессии против граждан. А на слушаниях по акту Магнитского в Комитете по внешним отношениям Сената США сенаторы Джин Шахин, Бен Кардин из Демократической партии и Джим Риш из Республиканской партии говорили о целесообразности введения санкций против лидеров правящей партии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Насколько далеко грузинская мечта может позволить себе зайти по тому пути, на который она постепенно сворачивала после начала войны в Украине и будто бы окончательно свернула теперь, после приостановки евроинтеграции? Какую степень репрессивности при подавлении протестов она может допустить с учетом своей внешнеполитической и экономической уязвимости? Другими словами, есть ли у грузинской власти красная черта, которую она не может перейти в отношениях с Западом, и, стало быть, в отношениях с собственными гражданами? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, профессором Кавказского университета в Тбилиси Вахтангом Парцвани.
Насколько грузинская мечта способна регулировать свою зависимость от внешних связей? А на что рассчитывала грузинская мечта? На более мягкую реакцию Евросоюза, на то, что она будет более-менее регулируемая? Или, в общем, она может себе позволить себя вести, ну, как Алиев, в какой-то степени, на которую она явно хочет быть похожа?
Я думаю, что вы правы. Скорее всего, она рассчитывала, что можно регулировать реакцию европейского сообщества в том смысле, что каких-то резких движений против Грузии принято не будет. Это подтверждает еще и тем, что сама партия себя позиционирует как прозападная партия. И даже предвыборная политика была основана на одной из таких ключевых, я бы сказал, основ, что Грузия войдет в состав Евросоюза, да, к 2030 году, но она обязательно войдет, и это вхождение будет только на условиях достоинства, мы не с протянутой рукой, а, так сказать, с поднятой гордой головой, вот с такой риторикой. И народ, общественность, граждане вполне этому поверили. Надо сказать, что пока тоже неправильно говорить, что Евросоюз принял решение окончательно, что все, значит, никаких разговоров с грузинской мечтой, мы с ними не встречаемся, не признаем, это такого тоже нету. И в этом смысле отчасти, может, и оправдана для грузинской мечты такая политика. Потому что сейчас пока идут разговоры о том, что скорее надо не признавать, но надо провести миссии, какие-то полевые исследования посмотреть, изучить хорошо, насколько действительно выборы были сфальсифицированы, в каких масштабах, и уже потом принимать решения. Поэтому вот как бы, мне кажется, вот та веха, которая касалась выборов, она практически была пройдена. И, может быть, даже шло к тому, чтобы искать точки соприкосновения и сближаться с партнерами из Евросоюза, медленно, там, каким-то образом, каким-то компромиссом приходить к оппозиции, как это было в 2020 году, и заводить их в парламент. Вот, скорее всего, вот в этом ключе все шло в последние несколько дней, пока вот не произошло совершенно неожиданное решение о том, что надо приостанавливать переговоры с Евросоюзом.
В какой степени грузинская мечта может позволить себе обострять эти отношения с Западом? Ну вот насколько, вот я уже сказал про Алиева, да, ведь вести себя как Алиев грузинская мечта не может, по объективным причинам. Как она может себя вести и в какой степени она реально зависит от программ Евросоюза, от помощи Евросоюза, от экономических отношений с Западом вообще?
Я бы сказал здесь две вещи. Экономическая и, ну, наверное, такая социально культурное, что ли, второй такой срез. С экономической точки зрения Грузия может себя так вести, потому что вот если посмотреть на экономическую зависимость, Грузия смогла немножко сбалансировать эту зависимость, потому что основной, скажем, торговый оборот идет не со странами ЕС. Это, прежде всего, это страны Средней Азии, Кавказ, Россия. И уже после них начинаются страны, которые по торговым оборотам, Германия, например, или даже Болгария. Болгария – страна, куда идет самый большой объем экспорта в Евросоюз. Поэтому вот экономическая зависимость от, так сказать, бизнес-направлений, она высокая, но не настолько, чтобы она была выше, чем со странами ближайшего региона Кавказа, Средней Азии и России. Инвестиционные объемы тоже, я бы сказал, вот если взять период, когда было подписано соглашение по ассоциации с Евросоюзом, 2014 год, и вот 10 лет сопоставить, объем инвестиций, прямые иностранные инвестиции из Евросоюза примерно на одном и том же уровне. Они не существенно возрастают и не существенно падают. То есть какая-то зависимость инвестиционная есть, но не критическая. Идут инвестиции и из России, и из Турции, и из Азербайджана в больших объемах.
И это та часть экономической деятельности, которая не очень может зависеть от политических пертурбаций.
Да. Если, например, не дойдет до санкций. Потому что санкции создадут очень негативный фон, и объем инвестиций может сократиться для того, чтобы все-таки ограничить риски компаний или бизнеса в странах, где политическое руководство находится под санкциями. Но вот второй срез, вот культурно, так скажем, социальный, он очень чувствительный. И снижая зависимость от Евросоюза, одновременно это невозможно сделать, не снизив вот такой культурного обмена по программам, образовательным программам в системе здравоохранения, технологический обмен, который существует, или много, например, грузинских граждан уезжает не только работать, но какой-то опыт получать, и сюда приезжают на повышение квалификации различные эксперты, и программы проводятся совместные, там, например, по линии USAID идет поддержка сельского хозяйства, кредитование, льготное кредитование, и разных направлений, которые играют свою роль. И если снижать такую зависимость, то общественно это будет чувствовать. Соответственно, вот реакция общественности, которая себя идентифицирует в основной массе своей с Европой, которая хочет сближаться, вот это вызывает крайне серьезную проблему для грузинской мечты. То есть экономически можно было бы снижать зависимость и вести такую политику векторальную, да, в разных направлениях, но вот с культурной точки зрения, скажем, мы сейчас будем сближаться с Ираном или с Азербайджаном или с Китаем и переводить все эти направления работы в евразийский регион, будет крайне негативно воспринято общественностью. И вот риск того, что может перейти грань, например, будет ужесточаться репрессии, а европейское сообщество не будет положительно никакие шаги в сторону, так сказать, встречной стороны, сближаться с грузинской мечтой, приведет к тому, что эта изоляция возрастет.
И а вот как это... она может выглядеть? Я понимаю, что вариативно есть разные сценарии этой изоляции. Mm-hmm. Вот если пройтись по основным щадящим и уже реально опасным и чувствительным для грузинской мечты.
Я думаю, что будет перенастрой на евразийское направление. То есть будут разговоры о том, что необходимо усиливать экономические связи с регионом, с Азербайджаном, с Арменией. Надо выходить на развитие сотрудничества с Казахстаном. Киргизия, например, вот крупнейший экспортный рынок для Грузии оказалась Киргизия по итогам 23-го и его даже части 24-го года. Потому что туда идут огромное количество машин, которые импортируются в Грузию из Штатов, в основном это американский импорт. Потом эти машины формально идут в Киргизию, но какие-то журналистские расследования подтверждают, что значительная часть из них попадает в Россию.
Если мечта не проявит той гибкости, в которой ее оптимисты подозревали, она сейчас входит в клинч, она переходит к репрессии, то есть идет по жесткому сценарию. Все это как отражается на ее экономических перспективах и, соответственно, политических предложениях тоже?
Я думаю, что это все-таки отразится в первую очередь в потоках валюты, сюда. И те вещи, которые были сделаны в последние месяцы, например, чтобы удержать стабильный курс, было потрачено из валютных резервов страны приличные суммы денег, около 700 миллионов долларов, чтобы курс лари не сильно вырос или он удержался на приемлемых вариантах. Но это какие-то, скажем, форс-мажорные обстоятельства, когда государственный бюджет тратит на это деньги. Но если это примет более, так сказать, стабильный характер, вот, ослабление национальной валюты, то тратить они так деньги не смогут, и курс будет снижаться. А это значит, что с учетом зависимости от импорта, а Грузия сильно зависит от импорта, и, так сказать, внешний торговый оборот, он дефицитный у Грузии там, в больших-больших объемах. Поэтому сумма валюты требуется для того, чтобы курс как-то держать на плаву. Сокращающие резервы этого давать возможности не будут, и цены будут расти.
Какие внешнеполитические риски возможной экономической изоляции?
Первое – это санкции. Но санкции, тут разные мнения бытуют на их силе воздействия, но ожидать санкции масштабные, глобальные, там, секторальные, например, против Грузии, этого не стоит. Все-таки Грузия не устраивает там геноцид, не врывается в какую-то страну с войной или, так сказать, права человека здесь тоже, так сказать, собственных граждан пока вот не носят нарушения, да, вот такого большого масштабного характера. Поэтому санкции ограничиваются вот даже в той риторике, которую мы слышим, персональными, индивидуальными санкциями. Это санкции против конкретных лиц, и они тоже вот не такого масштабного характера, например, запрет на въезд в какую-то страну. Вот сейчас приняли, значит, балтийские страны на санкции против руководства грузинской мечты на въезд. То есть в другие страны можно, но к ним нельзя. Насколько это критично или чувствительно? Даже финансовых санкций там нет. Масштабные санкции, там, касающиеся, например, отключения от свифта, чтобы банковские карты здесь прекратили работать массово, там, или против запрета инвестиций там, в грузинскую энергетику, там, финансовый сектор и так далее. Таких вещей ожидать не стоит. Но вот индивидуальные санкции чувствительные будут, неприятные для конкретных индивидов и членов их семьи. Безусловно, они неприятные. Но они не критические для экономики. То есть какого-то экономического коллапса, резких там, галопирующей инфляции, резкого падения курса лари, такого ожидать не стоит. Но это будет медленная деградация.
Гостем недели был профессор Кавказского университета в Тбилиси Вахтанг Парцвания. Полностью интервью с ним Вадима Дубнова вы можете прослушать или прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. В будущем году Грузия, возможно, столкнется с серьезными финансовыми рисками. В документе Минфина, сопровождающем проект бюджета на 2025 год, говорится, что сумма компенсации, которую требуют инвесторы по 10 арбитражным спорам, составляет 1,7 миллиарда долларов или 6% ВВП. Более подробно расскажет Ираклий Урагвелидзе.
На этой неделе стало известно, что правительство Грузии проиграло международный арбитражный спор турецкой компании «Энка», строившей Намахванскую ГЭС. По данным компании, компенсация составит 383 миллиона долларов. По текущему курсу это больше, чем суммарное финансирование Минэкономики и Минфина. По проекту бюджета на следующий год Минэкономики должно получить 950 миллионов лари, а Минфин – около 120 миллионов. Министерство юстиции Грузии пока не публикует информацию по поводу спора. Единственной реакцией правительства стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе 4 декабря, что государство обжалует вердикт международной инстанции и, возможно, размер компенсации будет снижен.
Мы обязательно продолжим спор. Из этой суммы 200 миллионов долларов – это уже осуществленная инвестиция, по которой государство не понесет ущерба. Однако сверх этого почти 100 миллионов. Да хоть 10 – это серьезный урон.
Следует отметить, ущерб даже с учетом упомянутых премьером 200 миллионов долларов, составит 183 миллиона. Проигранный арбитражный спор нанесет серьезный урон бюджету страны, признают правительство. По данным Министерства юстиции, на июль 2024 года потенциальная максимальная сумма оспариваемых в 10 текущих арбитражных спорах составляет около 1 миллиарда 700 миллионов долларов США, что сопоставимо примерно с 6% ВВП Грузии на 2023 год. Напомним, 21 апреля 2021 года правительство Ираклия Гарибашвили объявило 12-месячный мораторий на строительство плотины на Махвани, заявив, что правительство наймет консультантов для оценки рентабельности инвестиционного соглашения, подписанного с компанией ЭНКО в 2019 году. Тогда правительство Грузии во главе с Георгием Гахария передало 570 гектаров земли для реализации проекта инвесторам сроком на 99 лет. В тот период этот вопрос курировал Министерство экономики, которое возглавляла нынешний глава Нацбанка Натья Турнава. А уже спустя два месяца, 9 июня 2021 года, Ираклий Гарибашвили заявил, что проект не будет реализован в его проектном виде.
Как вы знаете, я унаследовал проблему и активно над ней работал. При тех условиях, которые прописаны в этом проекте, передача земли и управление на 100 лет и так далее, могу вам сказать, что мы не будем продолжать этот проект в этом виде. Мы ведем переговоры с инвестором и очень надеюсь, что на благо интересов нашей страны мы построим на Махванскую ГЭС на еще лучших условиях, которые будут служить интересам в том числе тех людей, которые протестовали против ее строительства.
Заявил тогда Ираклий Гарибашвили. Согласно документации Минэнерго, запрокованный правительством Гарибашвили проект предусматривал строительство каскада ГЭС мощностью в 433 мегаватта. Инвестиционное соглашение с компанией ЭНКО предполагало инвестиции более 800 миллионов долларов. По мнению бывшего главы Нацбанка Романа Гоцеридзе, действия власти ставят Грузию на грань банкротства, так как впереди еще несколько аналогичных инвестиционных споров.
И без того стоящие на пути истощения валютные резервы страны не выдержат этого удара. Из-за преступных действий власти мы вынуждены выплатить турецкой компании компенсацию, вследствие чего бюджет страны недосчитается 1 миллиарда лари. Бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр экономики Натья Турнава и другие члены правительства понесут ответственность за причиненный стране ущерб.
По мнению эксперта, не исключено, что некоторые люди в правительстве даже получали так называемые откаты из этих денег, потому что помогли турецкой компании получить через компенсацию гораздо больше средств, чем она израсходовала на самом деле.
Придет время, и мы узнаем о преступных деяниях власти вокруг начавшихся и так и недостроенных гидроузлов на Махвани, Ненскры и Худони. Десятки миллионов лари были выделены из бюджета якобы для нужд индийского инвестора Худони ГЭС, впоследствии чего он был изгнан, и здесь также пахнет откатом. Аналогичный вопрос возникает и в отношении корейского инвестора Ненскра ГЭС, контракт с которым также приостановлен стараниями власти. Впереди нас ждут многочисленные судебные процессы на миллиарды долларов, что связано с преступным отношением этого правительства к инвесторам.
По мнению генерального секретаря бизнес-совета Грузия и Европа Звиада Чумбуридзе, непоследовательная политика власти и политическая нестабильность способны отпугнуть и без того немногочисленных инвесторов.
Представим, что потенциальный инвестор решил вложить деньги в Грузию, на что он в первую очередь обратит внимание. Будет вполне естественно, если в первую очередь на сорванные проекты типа Намахванской ГЭС и обратит внимание на зависимость судебной власти от прихоти из заинтересованных лиц. Необходимы твердые гарантии от государства по защите инвесторов, а не по личным предпочтениям политиков. Политика и экономика неотделимы друг от друга. Как может страна привлекать инвесторов в текущих условиях? Необходимо создавать условия для устойчивой бизнес-среды, иначе нас ждут трудные времена.
Как правило, арбитражные споры касаются крупных инвестиционных проектов, где в большинстве случаев в качестве истцов выступают иностранные компании. Международное законодательство и двусторонние соглашения, подписанные Грузией, дают этим инвесторам возможность обратиться в арбитраж. Грузия имеет двусторонние соглашения соглашение о защите прав инвесторов США, Нидерландами, Азербайджаном и другими странами. Некоторые из этих соглашений имеют приоритет над национальным законодательством. Следует также учитывать, что немалые бюджетные средства расходуются на юристов для ведения арбитражных споров. Согласно данным Минфина, на арбитражные суды после 2020 года правительство потратило порядка 83 миллионов долларов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия на этой неделе проголосовали против ратификации соглашения об инвестициях с Россией, подписание которого стало причиной отставки Аслана Бжания. Россия в ответ прекратила финансирование Абхазии и, как сообщают некоторые российские СМИ, нашла мушку в абхазских мандаринах. Тем временем энергетический кризис набирает обороты. Чиновники говорят о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации из-за резкого падения уровня воды на Ингуригэс. Итоги недели в нужной газете подводит ее редактор Изида Чания.
Главное событие недели – парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Депутаты отмечали, что решение об отзыве должен был принять глава республики, но так как Бадра Гунба, исполняющий обязанности президента, отказался это делать, ответственность на себя взял парламент. Депутаты, лоббировавшие соглашение на заседание внеочередной сессии парламента, не явились. Из 23 депутатов, исполнивших свои обязанности, никто не проголосовал за ратификацию. При голосовании против ратификации 3 депутата воздержались, 1 не проголосовал. Таким образом, 19 депутатов высказались против соглашения. Депутат парламента Канкварча предложил своим коллегам рассмотреть вопрос об ответственности министра экономики Кристины Асган, которая без согласования с парламентом подписала соглашение в Москве. Вотума недоверия Асган требовала и общественность, собравшаяся у парламента. Обращение к президенту Бадри Гунба содержало также требования отставки чиновников, продолжающих за счет государственных ресурсов поддерживать экс-президента Бжания. Бадра Гунба к собравшимся не вышел. Переговоры с ним завершились расплывчатыми обещаниями. Государственное телевидение будет вещать объективную информацию, а чиновники, которые хотят заниматься политикой, должны уйти в отставку. Видимо, сугубо по собственному желанию. Между тем, общая негативная тональность российских СМИ, обвиняющих общественность Абхазии в антироссийских настроениях, после решения парламента смягчилась. В информационном пространстве появились российские политики, которые разделяют опасения абхазской общественности, признают право народа Абхазии самостоятельно решать внутренние вопросы и осуждают продавливание соглашений, подобных инвестиционному. Похоже, что депутат Госдумы, большой друг Абхазии Константин Затулин, поддерживающий свергнутого президента Бжания и продвигающий колониальную повестку, остался чуть ли не в меньшинстве. На этой неделе он затыкал рот своему бывшему коллеге Сергею Маркову, который позволил себе понять причины абхазского бунта и публично высказать их. Абхазия против застройщиков-миллионеров. Если коротко, то весь смысл затулинских посланий, весьма похожих на истерику, сводится к тому, что Россия содержит Абхазию, а неблагодарная абхазская общественность выступает против передачи Пицунды ФСО России, против льгот российским миллионерам в Абхазии и так далее. В желании народа Абхазии сохранить свои активы Затулин видит антироссийские настроения. Поэтому мы всей страной пытались переубедить Затулина, откровенно лоббирующего Ткачева, шуваловские интересы, в данном случае в Абхазии. Депутат парламента Инар Гитсба напомнил Затулину, что во времена блокады Абхазии наша страна не отвернулась от России, что Абхазия поддержала Россию, объявившую санкции Турции, что абхазские добровольцы погибают в СВО и так далее. Депутат парламента Эрик Рштуни призвал Затулина избегать эмоциональных и поспешных выводов. Проблемы, которые возникли вокруг этого соглашения, являются следствием недоработок со стороны экс-президента Бжания, а не отказом народа Абхазии от сотрудничества с Россией. Это была цитата. Пока абхазские депутаты пытались донести до Затулина свою точку зрения, глава Минтуризма Теймураз Хижба создавал политическую организацию под названием «Мирная Абхазия». По замыслу «Мирная Абхазия» хорошо, хоть не мечта, должна объединить сторонников Бжаня и Анкваба и выдвинуть единого кандидата от власти. Похоже, что это будет ставленник экс-президента и экс-премьера Бжаня и Анкваба. А теперь о не менее важном – критической ситуации в энергетике. Этому было посвящено совещание, которое провел премьер-министр Валерий Бгамба. Он заявил, что в Абхазии могут ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике, если руководство страны не сконцентрирует свои усилия на решении этой проблемы. Премьер назвал причины кризиса – деятельность криптоферм, задолженность по оплате за потребление электричества и нерациональное расходование электроэнергии. Потребление электроэнергии в Абхазии за последние 5 лет возросло почти в 2 раза. 60% энергодефицита приходится на деятельность по добыче криптовалюты. Глава таможенного комитета Атархеция подтвердил подозрения общественности, что борьба с майнингом носит имитационный характер. Аппараты, изъятые в результате рейдов, зачастую возвращаются хозяевам, которые не несут никакой ответственности за запрещенную законом деятельность. Он сообщил о решении суда первой инстанции, который вернул более 100 аппаратов по добыче криптовалюты хозяевам, и подчеркнул, что решение суда первой инстанции было подтверждено и Верховным судом. Хеция призвал силовиков не складировать, а утилизировать изъятое оборудование. Глава правительства Бгамба поручил чиновникам остановить деятельность по добыче криптовалюты, заняться взысканием недоимок с юридических лиц, задолжавших энергетикам, изыскать средства на оплату перетока, объемы которого, по всей вероятности, придется увеличить, так как уровень воды в водохранилище достиг своего минимума. Он обратился к населению с призывом экономить электричество. В ответ на призывы премьера затягивать пояса, бжаневско-анквабовские министры совершают немыслимые кульбиты. И главная задача – уйти от ответственности за провальную деятельность и обвинить в кризисе своих оппонентов. Дошло до того, что премьеру Бгамба, чтобы лишить его контроля над бюджетными средствами, закрыли доступ к программе казначейства. В условиях оставшегося в наследство после Бжаня пустого бюджета, дефицита резервного фонда, задолженности по зарплате и энергетического кризиса, как нельзя кстати пришелся отказ правительства России выполнить свои обязательства по финансовой поддержке Абхазии на 2024 год. И пока я готовила этот обзор, поступило сообщение, которого я ждала давно. Санитарные службы России запретили ввоз мандарин из Абхазии. Конечно, в них обнаружилась какая-то очень чувствительная к политическим процессам мушка. Глава правительства Валерий Бгамба сообщил, что санитарные службы Абхазии опровергают нахождение во фруктах некой вредоносной мушки. И он считает, что импорт был прекращен по политическим причинам. Через некоторое время поступило сообщение, что Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз в Россию абхазских мандарин. Но как бы там ни было, похоже, мы будем провожать высокосный 24-й год в темноте и без зарплат. Но не впервые в нашей жизни бывало всякое. Даже закрытие границы по разным причинам и разными чиновниками. От Ельцина Ткачева до Роспотребнадзора.
Итоги недели в нужной газете подвела ее редактор Изида Чани. Больше об этих и других событиях недели вы можете узнать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги подвела Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и мирных выходных.